Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Доброго дня, шановні радіослухачі! З вами програма «Світло підтримки» та я, її ведуча, Пономарьова Леоніда. Сьогодні до нас на ефір завітав батіщо Володимир Васильович, який є тренером зі спортивних танців, а також інструктором з танцювально-рухової терапії. Пане Володимире, доброго дня!
Доброго дня, Леоніда!
Як, пане Володимире, ви взагалі потрапили у світ до незрячих, до осіб з порушенням зору і почали з ними займатися танцями?
Спасибо за вопрос. Мне, конечно, не совсем необычно здесь находиться в студии, потому что легче мне было бы давать интервью, находясь в танцевальном зале на паркете. Вот. Но это действительно интересная история. Я как-то попал на круглый стол, где присутствовали, обсуждалась проблема незрячих, и обратил внимание на следующий момент. Это то, что приводилась статистика о том, что количество незрячих людей с проблемами зрения будет увеличиваться. И второй момент, который меня поразил, это то, что после 40 лет, если физический тонус человека незрячего достаточно слабый, то может развиваться глухота из-за того, что слуховой аппарат начинает перегружаться. И поэтому у меня возникла мысль, я посмотрел, как незрячие, которые там присутствовали на этом круглом столе, ходят, и я посмотрел, как они спускаются по ступенькам. Честно говоря, у меня сердце стало кровью обливаться. И, то есть они шли на грани фола. То есть работа стопы, был ослаблена стопа, голеностоп. И небольшой, вот я просто посмотрел, если небольшой какой-то будет, неровность, человек немножко, то есть и оступится, и есть большая вероятность получить ему травму. И поэтому я себе поставил целью ту, чтобы с помощью танцевальных движений, каких-то специальных упражнений сделать так, чтобы уменьшить травматизм незрячих и лучше улучшить их моторику и безопасность передвижения. Потому что я в первую очередь поставил себя на место незрячего, вот, что бы я сделал, особенно тех людей, которые неожиданно потеряли зрение, там, допустим, от сахарного диабета, от атрофии зрительного нерва. И вот как им помочь неожиданно, потому что если по сравнению с тотально незрячими, то есть есть школы, которые в течение 10 лет их чему-то учат. А вот как бы быстрее социализировать человека, который неожиданно потерял зрение, это очень важно, потому что у него сразу такой психологический шок, и чтобы он не боялся именно вот, вы понимаете, что одним из ключевых моментов это боязнь выйти из дома.
А як довго ви взагалі працюєте з незрячими, і якою цільовою аудиторією були ваші перші, так би мовити, учні? Тому що на даний момент мені відомо, що ви працюєте як і з дітьми, так і з дорослими людьми.
Да, і я можу так сказати, мой практичний опыт зараз составляє практично рівно 4 роки. Іменно в ноябрі 2015 року я почав практикувати работу с незрячими, и именно благодаря Лесе Перепеченко, кажется, вы ее хорошо знаете.
Активный громадский деятель, у нее организация «Сучасный погляд».
Да. И я могу сказать, то есть наша встреча произошла, то есть то, что у меня было намерение, это одно, когда я увидел, а другое дело, то есть начать контактировать, понимаете, один из самых сложных моментов был, когда я принял решение о том, что мне интересна работа с незрячими, то именно главным, я считаю, ключевым моментом является найти того человека, который мне, меня введет в мир незрячих. И я считаю, что мне очень повезло в жизни. Это была Леся Перепеченко, потому что я с ней, когда встретился, тоже был интересен у нас момент встречи, я могу так сказать, я это хорошо помню. Когда я с Лесей Перепеченко созвонился, она говорит, давай встретимся. И вот мы встречаемся с ней на улице. Вот это, по-моему, было начало ноября месяца. И она меня так берет нежно за руку. Вот я как ваш. И говорит, рассказывайте. И я, почувствовал себя реально как на исповеди. Что я понял, что обмануть этого человека абсолютно, то есть невозможно. И это послужило одним из принципов моей работы. То есть незрячий очень хорошо чувствует фальшь. И когда я начинаю работать с незрячими, то есть ты понимаешь, что как бы за тобой, за спиной стены закрываются, и ты вот именно только работаешь с ним, и ты предельно искренен и откровенен. Вот. И категория моя возрастная от 6 лет до 50, может быть, чуть-чуть там повыше, вот где-то в такой категории. Причем категории есть как тотально незрячие, есть с остаточным зрением, есть те, кто потерял зрение от сахарного диабета, что тоже имеет определенные сложности, потому что я очень должен хорошо понимать ту физическую нагрузку, чтобы не было диабетического шока. То есть очень ми должны хорошо совместно, кажется, работать.
Тобто можна сказати, що ви розпочинали свою роботу саме із дорослими людьми, а так, потім вже так склались обставини, що ви почали знайомитися з учнями Київської школи-інтернату номер 5 і так далі. І взагалі, от на вашу думку, да, можна сказати, що танок для незрячої людини, для слабозорої, це може бути як засіб реабілітації. А що, власне, для цього потрібно робити, щоб от на законодавчому рівні, можливо, це закріпилось у нашій державі, у школі починати проводити такі уроки, в реабілітаційних центрах? І наскільки це взагалі танок для незрячої людини є важливим?
Я вважаю, и это показала практика, что танец для незрячего человека является архиважным. Я бы поставил это на одном уровне с занятиями по ориентированию в пространстве и мобильностью. Вот. Мы вот сейчас общаемся с Евгением Светом тесно, и он меня приглашает к себе на занятия, и я иногда на его занятиях, ну, кое-что тоже креативно какие-то мысли высказываю, и у нас получается даже очень хороший тандем, то есть я работал в качестве, то есть помогал ему в качестве гайда сопровождающего, и я могу так сказать, то есть в чем здесь основной смысл вот танца? Танец — это не просто движение под музыку для незрячего, это очень дополнительная стимуляция и развитие вестибулярного аппарата. Вот с некоторыми незрячими, когда вот уже 4 года прошло, многие, я так думаю, что можно назвать нашего Миколу Матько, мы знаем, что он прекрасно ездит и за границу, и прочее, и он сказал, что одно дело, когда он думал, что у него вестибулярный аппарат хорошо работает, но после того, как мы с ним занимались, особенно стали заниматься венским вальсом, это лучшее упражнение для тренировки вестибулярного аппарата, он говорит, через 1.5 года у меня совсем другие ощущения, вот пространство и так далее, я гораздо стал больше уверен при передвижении. То есть это реально для незрячего, но я могу так сказать, здесь есть ряд моментов. То есть это есть как физическая нагрузка, вот, допустим, взять венский вальс. Вот. Он танцуется и в школах, мы знаем, он танцуется на выпускных, он танцуется в социальной жизни, то есть на свадьбах. И я могу так сказать, что очень, он очень популярен. Но в то же время здесь есть, то есть здесь есть социальная составляющая. То есть мы в личную жизнь, человек незрячий может прийти и, допустим, тот же свадебный танец может, и он может уметь танцевать вальс, и он будет прекрасно выглядеть. То есть у нас не только умение, но и презентация. Кроме того, здесь есть физическая составляющая. То есть когда бальные танцы стали спортивными, то провели исследования, и по энергозатратам венский вальс, в 2 минуты венского вальса равно, если вы в среднем темпе пробежите 800 метров. То есть это очень хорошая кардионагрузка, то есть это физический тонус. И третий момент – это очень хорошее развитие, повышение чувствительности стопы. То есть здесь у нас, мы можем так сказать, что повышение чувствительности стопы очень важно для незрячего, чтобы разгрузить слуховой аппарат, чтобы не было перегрузки.
Дякую. Я вам, власне, хочу нагадати шановним слухачам про те, от згадували Євгенія Свєта. Це інструктор з просторового орієнтування, чудовий викладач, педагог, завдяки якому дуже багато незрячих киян самостійно можуть зараз пересуватися містом, власне, в тому числі і я, і багато інших моїх ровесників зі школи. Ну, ви поділилися результатами роботи, власне, людини дорослої Миколи Мацька. А от розкажіть про результати з дітками, з учнями, тому що мені теж відомо, ви з ними працюєте, і, напевно, батькам таких дітей теж буде цікаво дізнатися рекомендації, поради. От з чого треба починати заняття з дітьми? дітьми у танцювально-руховій терапії?
Знаєте, для з дітьми, родителям я б посоветовал в першу чергу хорошо розвивати именно чувствительность стопы. То есть это может быть самые элементарные вещи. Допустим, когда человек становится и начинает просто ощущать перекат по стопе как вперед-назад, так и влево-вправо, то есть вообще и потом по кругу. То есть ощущение вот этой, вот желательно босиком, то есть чтобы он хорошо чувствовал свою стопу, особенно на подушечках и так далее. Потому что мы, родители, вернее, не знают, как правильно поступить с незрячими. И вот, чтобы они прыгали. И главное, что когда ребенок движется, особенно, они должны поощрять. Я вот с моей точки зрения убежден в том, что родители незрячих детей должны любить спорт и движение гораздо больше, чем родители зрячих. Почему? Потому что в работах психофизиологов говорится о том, что с самого детства эта двигательная активность, она помогает, и двигательные навыки помогают строить нейросеть в головном мозге настолько такую, что на фоне ее, на основе ее, потом будут развиваться высшая психическая деятельность, то есть те разделы мозга, которые отвечают за высшую психическую деятельность. Это за речь, мышление и память. И поэтому очень важно с первых лет незрячего ребенка с ним активно двигаться. И вот не случайно на Западе даже вот где-то с двух лет, как ребенок начинает ходить, дают в руки трость, чтобы ребенок через трость познавал мир. И, возможно, там и с родителями работают в плане вот как бы ориентирования в пространстве, чтобы ребенок научился, и приходя в школу, он уже имеет определенный практический опыт.
Ну, звичайно, дуже хочеться, щоб така практика впроваджувалась і в нашій державі. А тепер мені цікаво у вас запитати, власне, щодо занять, як вони і де відбуваються, тому що, напевно, нашим слухачам це теж цікаво. І зараз стоїть питання інклюзивної освіти, того, що діти з будь-якою інвалідністю мають соціалізуватися у суспільство. Що ви можете з цього приводу сказати?
Значить, я можу так сказати, що то, что мы говорили о том, о первом принципе моей работы, это быть предельно откровенным с незрячим ребенком, как бы с родителями, то второй принцип – это то, что на многие проблемы незрячего – это смотреть с точки зрения именно незрячего, постараться быть, потому что мне некоторые говорили, что вы один из немногих, которые на наши проблемы смотрят именно с нашей точки зрения. Вот. И третий момент – это индивидуальный подход. То есть мы знаем, что каждый человек, каждый ребенок, он индивидуален и уникален по-своему. Он живет, у него свое дыхание, свой ритм. Та или другая музыка бывает ему ближе. Кто-то любит классику, кто-то любит какие-то, может быть, латиноамериканские танцы, там какую-то свою ритмичную музыку. И поэтому, работая с детьми, иногда вот сначала ребенок, ну как любой психолог, то есть плохо идет на контакт. Но не то, что плохо, он идет, ему непривычно сначала в чужом помещении. Поэтому я приезжаю сначала.
Навіть трошки лякає, напевно.
Я приезжаю поэтому домой, мы разговариваем, то есть ребенок в домашней обстановке находится в достаточном комфорте. Я его прошу что-то попрыгать, побегать. То есть мы даже используем, значит, такие вот, я могу дать в ручки, такое вот. Это одна тактильная вещь. Но вы чувствуете, что структура немножко
так,
разная.
Абсолютно. На дотик вони відрізняються.
Да. Так. Вот. И используя, то есть в каком плане, я стимулирую ребенка, то есть одно дело, когда просто просишь, допустим, мальчика или девочку помахать ножкой, там, допустим, мне надо сделать так, чтобы мы занимаемся кроме как танцев, но и также физической подготовкой, там, вот пресс, там, ножки свести вместе, как различные какие-то упражнения. И я прошу, допустим, помахать ножкой. И одно дело, когда он, ну, просто ножкой машет, и вроде бы как ни холодно, ни жарко, ну, в таком плане, ему неинтересно. А потом я ставлю перед ножкой вот этот вот мячик, и он начинает ударять об этот мячик, ему становится интересно. Его начинает стимулировать, а я хочу его выбить, то есть не просто. Ну, я, ну, как бы поддаюсь о том, что я даю возможность выбить этот мячик, и у ребенка сразу позитивный такой стресс, ну, как бы получается, он смеется, он на эмоциях и говорит, я хочу еще, давайте еще. И вместо того, чтобы, допустим, в моих планах входило 15-20 раз, он, ну, чтобы он поднял или девочка подняла ножку, то он поднимает там 25-30 раз наиболее активно. И я могу так сказать, что есть еще очень такой интересный, знаете, аспект, как бы психотерапевтический даже. А работая с детьми в таком плане, когда я прошу помахать вот этой ножкой, допустим, то ребенок иногда, вот я чувствую, он сначала не сильно бьет, а потом Вот у меня было с одним ребенком такой момент, что вот ребенок сначала не сильно, а потом я посмотрел, ну, как бы почувствовал настолько мощный удар, то есть в ребенке накопилась только внутренняя энергия, она просто не знала, куда выплеснуть. Понимаете? И вот за счет вот этого, вот этих упражнений у нее вот энергетика слилась. Я просто представил, хорошо, а если вдруг кто-то ее обидел, вот куда она могла вылить эту энергию там или еще что-то такое. То есть, знаете, как бы в жизни бывают различные ситуации, и поэтому, то есть, один это из выходов энергии, это тоже очень хорошая такая психотерапевтическая работа. Вот. Ну и кроме того, я могу так сказать, разница какая? Есть, безусловно, разница в возрасте, в возрастных особенностях. То есть, когда ребенок 6 лет, вот, допустим, у меня была девочка, ну, как и есть девочка, я с ней занимаюсь, она, то есть здесь в этом возрасте очень высокая переключаемость внимания. И поэтому мы стараемся с ней делать такие вот как небольшие циклы. 10 минут я рассказываю, там мы разминаемся, потом делаем какой-то, ну вот я называю небольшой перерыв, чтобы внимание тоже как бы не пропадало время зря. Мы вот, например, делаем такой квест. Там слово «квест» знакомо ли они? Вот. Что мы делаем? Я делаю, мы стелим карематик. И я выкладываю и с родителями, мы согласовываем различные предметы, но те, которые может ребенок взять ножкой. То есть это как бы, когда мы знаем травку щипать ножкой и так далее, это очень хорошая профилактика плоскостопия. Мы знаем, что когда недостаток движения у ребенка, то есть иногда развивается плоскостопие, это иногда большая проблема у многих незрячих. И вот за счет этого ребенку становится интересно, чтобы он не просто ножкой, пальчиками взял этот предмет, но еще и назвал его. И то есть это получается, с одной стороны, в такую игру, с другой стороны, это получает, приносит пользу, это разнообразит, ребенок заинтересован. А еще, если мы кладем туда пару конфет, это полностью проходит на ура. И потом, и вот когда я так предложил такой вариант квеста, то первый вопрос ребенка, когда мы прощались, а в следующий раз будет квест или нет? То есть, да, да, да. То есть вот такие вещи, они помогают. В более возрастном есть. Вот мы занимаемся вот и дома, и вот я, кстати, вот извините, что как бы не досказал, что с более старшими я занимаюсь в зале и в одном из залов, то есть мы договариваемся, и я там провожу занятия. Бывает, что если по проекту какому-то ребенок или взрослый ходит в центр незрячих, то я могу и помогать там. По ходу в работе, в моей работе с незрячими мне также активно помогает и опыт, изучение опыта как бы ведущих других специалистов мира в плане опорно-двигательного аппарата. То есть это и определенные методики Глена Домана, который работал именно с нарушениями центральной нервной системы. Это есть и телесно-ориентированная терапия Александра Лоуна, это и Фельденкрайза методика. То есть есть различные методики, но именно они, безусловно, их использовали для зрячих. И мне с моим, у меня, когда я просматривал в Ютубе оригиналы Фельденкрайза и Александра Лоуна, я, конечно, с сожалением констатировал, что они не использовали музыку и ритмы. То есть если бы они занимались танцами, то я думаю, что это было, их работа была бы более эффективной.
А власне, ми на початку програми зазначали, що ви працюєте не лише з незрячими, а й слабозорими. Так. От тут теж цікаве питання, тому що, в принципі, у слабозорих людей інколи буває більше обмежень, ніж у незрячих. От розкажіть трошечки, от, власне, яка специфіка роботи з людьми, у яких є залишковий зір? Він теж різний.
Ну, я можу так сказати, що це дуже велика відповідальність от працювати з людьми, у яких є остаток зрения. В каком плане? Для меня даже это тяжелее. Вот я могу сравнить, как работа с теми, кто потерял зрение от сахарного диабета. Потому что я должен очень хорошо чувствовать нагрузку, потому что вот остаток зрения, то есть зрение может быть утеряно и самыми различными причинами. И поэтому, чтобы, знаете, по принципу врача не навреди, я стараюсь работать очень аккуратно. Для меня, честно говоря, гораздо проще с тотально незрячим, где я, кажется, абсолютно здесь спокоен, и мы делаем большую, кажется, нагрузку. А здесь, ну, как бы я стараюсь так, чтобы не было большой нагрузки, давления, повышения давления там, глазного дна и так далее. То есть мы таком щадящем режимі, но в плані координації движення, разнообразия, то есть это используется.
Ще є кілька питань, часу зовсім обмаль. Коротко розкажіть, чи є у вас досвід проведення групових занять, бо ви розповідаєте більше про індивідуальні, да. А хочеться почути і інше.
Кстати, это тоже очень интересно, я так думаю, Леонида, это больная тема. Потому что это поднимали тему групповых и индивидуальных занятий Евгений Свет в плане ориентирования в пространстве и мобильности. Безусловно, у меня есть опыт проведения групповых занятий. Это когда мы были в центре, вот в Сянках,
в центре, в Карпатах,
да, да, в Карпатах. Да, была группа 36 человек, из них было от 18 до 35 лет, и было 2/3 девушек и 1/3 мальчиков. То есть, когда группа была 9 человек, из них 6.
Да, до речі, цікаво гендерний принцип.
Да,
хто
да.
Більше хоче йти танцювати, дівчата чи хлопці?
Ну, больше, конечно, дівчат. І їх в каком плані, знаете, вот мы когда начали откровенно, они со мной вполне откровенно говорят, и они делились так, что, говорят, очень немногие. То есть в каком плане? Сейчас я так иногда, знаете, перескакиваю, хочется сказать все обо всем, что.
Так, але часу мало.
Да, но ничего, я скажу очень важную вещь: что вот бальные танцы, почему я тренер по спортивным бальным танцам, и это тоже большой плюс, как бы дает в моей работе, потому что мы, когда проходят конкурсы бальных танцев, очень обращают внимание на презентабельность как девочки, так и мальчика. Чтобы мальчик был как мачо, девочка была в очень таком. И вот эта работа, когда я начинаю поправлять девочек, осанку их, как они смотрятся хорошо, и это ему нравится. И говорит, вы очень, то есть один из немногих, кто искренне вот нам помогает, чтобы мы выглядели лучше, и это дает такой позитивный.
Так, багато хто просто навіть соромиться там сказати незрячій або слабозорій людині про певні недоліки,
да,
які насправді
да.
дуже просто і легко виправити.
Да. І я можу так сказати, що, ну, робота з групою, і у мене, знаєте, як серце вливається, з одним просто ти працюєш, другі теряють час. И поэтому на Западе давно, ну, как бы отказались от групповых занятий. У них в центре стоит индивидуальное. Почему? Потому что каждый человек, он индивидуален, и я настраиваюсь на этого человека, и наше занятие проходит на, ну, на значительно, на несколько порядков эффективнее, и мы можем даже поговорить о каких-то вещах, знаете, вот, деликатных, которые, допустим, человек хотел бы со мной поделиться, но он не хотел, чтобы слушали другие. То есть, потому что часто бывает такое, что я иногда, вот у меня ощущение, что я выступаю как именно психотерапевт, что мне не только мы танцуем, но иногда высказывают, а что о каких-то событиях, о своих личных чувствах, а еще что-то такое. И я выслушиваю, где-то даю советы, то есть я являюсь не только как тренер, но и как, может быть, какой-то старший товарищ, как, с которым можно поделиться.
Да, и знаешь, даст мудрі поради, підтримує,
да,
и скажет, як краще робити. Наостанок дуже хотілося би почути від вас корисні поради. Ви вже починали говорити про стопу, що з нею потрібно починати заняття. А дайте, будь ласка, рекомендації для тих, хто з певних причин не може відвідувати ваші заняття, тому що може мешкати в іншому місті, ще десь. От короткий такий, знаєте, перелік вправ, ну, які будуть корисними для тіла та здоров'я, для тонусу.
Я можу посоветувати якісь упражнення, але це треба коректувати. Тому що навіть вот перекат по стопі, він має мати, тобто він має определені нюанси, з моєї точки зору, танцювальні, в плані осанки, в плане веса, баланса, контроля. То есть мы можем много говорить, ну, то есть я говорю как хореограф, и ощущение, то есть с точки зрения безопасности передвижения. Потому что вы не поверите, но есть очень разный перекат по стопе, и люди не совсем понимают, что я хочу. То есть, а вот, поэтому то, что перекат по стопе, то есть самое главное, чтобы, знаете, ребенок не сидел на месте. То есть это... Вот, очень важно, кстати, прыжки в стороны. Вот я столкнулся с тем, что в Сянках, вот работая с этой группой от 18 до 35 лет, люди не совсем четко ориентируются прямо вперед-назад и понимание четкого...
Просторового ориентирования.
Да, вот это очень большая проблема. И, кстати, раз у нас последний осталось, я хотел вам задать вопрос, или поднять эту тему. Тему дефицита информации. То есть, когда мы знаем, что люди через сенсорику получают информацию об окружающем мире, вот мы знаем, то есть через зрение 75-80%, там, допустим, слух 16% об информации о окружающем мире, и там остальные, там у нас идет тактильное и осязание, обоняние, то иногда как сделать так, вот дать именно, знаете, у меня вот всегда ощущение, вот это как-то голова сейчас болит, о том, чтобы дать самую необходимую информацию для незрячего, потому что, чтобы компенсировать вот этот недостаток, мы понимаем, что он через отсутствие зрения не так будет чувствовать окружающий мир, но чтобы он был полноценным, понимаете, вот дать те блоки или какие-то те фундаментальные вещи, которые, вот я не знаю, вы, Леонида, с кем-то, со многими незрячими, то есть в своем кругу, кажется, общаетесь, есть ли такое вот чувство, знаете, вот как недостатка інформації, от через...
У мене особисто немає.
Немає. А вот, може бути, как бы, ну, дело в тому, що ви работаєте, или у вас є інтереси, де ви вже себе реалізували.
Так.
А є, хто ще себе не реалізував. От я, наприклад, я почувствовал, ви знаєте, теж у мене було два шока. Первое, это то, что я со стороны иногда выгляжу, то есть думаю, что я двигаюсь красиво, а на самом деле нет. То есть мы иногда не совсем ощущаем вот эти вещи. И второй ключевой момент, что очень много людей находят себя или вообще не находят только через большое количество времени. Вот я себя нашел только вот в конце вот своего жизненного.
То есть,
это вот я нашел то, что вот как бы мое хобби стало моей работой, это мое любимое дело.
Прекрасно. И главное, коли є можливість рухатись вперед. А власне, щодо пошуку такої інформації, я гадаю, що тут потрібно просто об'єднувати спільні зусилля, не боятися запитати про це у людей, які теж мають ті чи інші проблеми. Тому що в інтернеті зараз є багато інформації. Зараз відкриваються центри, де можна навчитися користуватися інтернетом. Ну і власне.
Ну я би хотів, чесно говоря, вот щоб в інклюзивних вот этих ресурсных центрах все-таки были, может быть, не реабилитологи, а были бы тренеры по адаптивному спорту. Сейчас вот Институт физкультуры готовит вот такие кадры, как тренеров адаптивного спорта. У них есть на кафедре, я с ними общался, и я все-таки, у меня есть мечта как-то свести кафедру тифлопедагогики, чтобы, допустим, они проходили практику, допустим, на кафедре тифлопедагогики и могли работать вот с незрячими, и тогда будет гораздо больше, ну, как бы,
я считаю... Информации и допомоги от людей, так, які будуть цьому сприяти. Я вам дуже дякую за цікаву, змістовну бесіду, розмову. Нагадую, що з нами був Володимир Васильович Батіщев, який є інструктором з танцювально-рухової терапії, тренером зі спортивних танців. У подальшому, в подальших наших ефірах ми теж будемо піднімати проблеми, які торкаються осіб з інвалідністю в незахищених верств населення. Програму для вас підготувала Пономарьова Леоніда. Усього найкращого. До зустрічі.
До свидання.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі.